Братья и сестры, я в плане знакомства немножко расскажу о себе и объясню на сердце о себе. Значит, у меня, я живу в браке 26 лет, мне 48 лет, жене моей 46, у нас 9 детей. А вообще у меня, я тот человек, у которого две правды. Говорят, две правды не бывает, у меня две правды, иногда бывает. Мы воспитали двое детей детдомовских, и поэтому у меня и я один, но то есть это правда и девять правда. Когда мне выгодно сказать, что больше детей, я скажу 11. Когда надо уменьшить, скажу 9. Правда и 11, правда и 9. Ну, похоже, что 9 будет скоро. Не скоро, через срок остается. И еще скажу, друзья, что у меня старшая девочка, а потом 8 мальчиков. Поэтому опыт воспитания девочек у меня слабый. Слабее, чем у многих из вас. Поэтому я, друзья, конечно же, не опытом собираюсь делиться, потому что я вижу многие недостатки в моих детях. А я буду, как Библия говорю. И что отметить хочу, друзья, еще, что вопросы, если у вас есть у кого-нибудь вопросы, вы можете написать записки. Даже если вопрос будет не по теме беседы, все равно можно написать записку. В конце, я думаю, что мы уделим время для ответов на вопросы. Ну и думаю, что наше общение пройдет хорошо. Друзья, я люблю обычно озаглавить тему беседы. Тема беседы у меня – благодатная жизнь. Я поясню, что такое благодатная жизнь. Слово «благодатная» – это слово «благодать». Благодать – это все то, что дает нам Бог. И в том числе наши способности, и в том числе служение. И поэтому по словам благодатная жизнь – это люди, которые живут на основе Божьей благодати. Или по-другому – люди, которыми пользуется Бог. Ну а если чуть проще, друзья, то кем будут наши дети? Зависит ли это от нас? Друзья, в моей беседе больше касается дети родителей, и поэтому я разрешил, чтобы присутствовали и дети. Потому что думаю, что слушая беседу, для детей тоже будет полезно. Здесь есть и молодежь, им тоже когда-то вступает в брак, и поэтому хорошо, если уже до вступления в брак, мы знаем какие-то аспекты устройства христианской жизни. Братья и сестры, я обычно, когда проповедую, читаю мало. А больше говорю, сегодня я прочитаю отрывок длинный. Знаю, что для вас это неудобно. Тем более, что я вам читаю отрывок очень знакомый. И когда мы слушаем знакомый отрывок, мы впадаем в искушение, перестаем слушать. Ну, зная, что будет наперед, мы перестаем слушать, начинаем думать о чем-то. Братья и сестры, моя беседа построена полностью на этом отрывке. Буквально предложение за предложением. И поэтому нормально будет, если вы прослушаете это. Я прочитаю первая глава книги пророка Даниила. Прочитаю главу Сомы. Для тех, кто с Библией не знаком, ну, будет интереснее, чем слушать, чем для тех, кто с Библией знаком. Третий год царствования Иосима, царя Иудейского, пришел на Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иосима, царя Иудейского, и взять сосуда в дом Божия, и он отправил их в землю Синаа, в дом Бога своего, и взял эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Ахимазу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царства и княжества, привел в отроду, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царства, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневный пищик царского стола, и вино такое, которое сам делал, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных, Даниил, Анания, Михаил и Азария. и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаров, Ананий Сидраков, Михаил Амитахов и Азарий Амбинатов. Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царства и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавые, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной представленной». Тогда сказал Даниил Абилсару, которого начальник евнухов представил Даниилу, Анане, Михаилу и Азарию: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам пищу, овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. А Даниил еще даровал разумение и всякие видения и сны. По окончании 10 дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ним: «Из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анане, Михаилу и Азарию, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находился 10 раз выше всех тайноверцев и волков, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира». Братья и сестры, объясню, почему я прочитал первую книгу пророка Даниила. Я, вы помните, какую тему я задал в нашей беседе? Благодатная жизнь. Или люди, которыми пользуются Бог. Или кем будут наши дети. Насколько это зависит от нас. Почему, друзья, я прочел эту книгу, эту главу? Потому что люди, о которых здесь написано, это были люди, которыми пользовался Бог. Особенно Даниил. Друзья, на нашей планете были 40 человек, которые писали Библию. Это были пророки и апостолы. Я понимаю, что самое почетное поручение, которое было за 6000 лет жизни человека на планете, это было писать Библию. Один из них из 40 авторов Библии был пророк Даниил. То есть, друзья, кем будут наши дети и насколько это зависит от нас. Братья и сестры, начало этой главы иудеи попали в Вифлеем. Кто принял иудею? Царь Вавилонский по имени Навуходоносор. Друзья, и вот Навуходоносор принимает решение отобрать руку отроков, которые будут сначала кормить хорошо, потом будут воспитывать для того, чтобы эти отроки служили во дворце царя. И вот теперь мой вопрос. По каким признакам отбирались отроки? Друзья, раз мне сказали, что будет беседа, значит, я буду пытаться беседовать. Сказать вам, я знаю, что немцы не любят беседовать на таком собрании, но все равно. Хочу, чтобы немножечко вас оставить на время. Не ради риторики, друзья. Все-таки, давайте мельче. По каким признакам отбирали отроков? Ну вот, я спросил. Какой был первый признак, братья? Какой был первый признак, по которому отбирались отроки? Друзья, это происхождение. Я прочитаю. И сказал царь Ахинаазу, начальнику евнухов, что он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков. То есть, друзья, это происхождение отроков. То есть, если это был сын крестьянина, он не подходил. Дети рабочих не подходили. То есть, это были только, ну так скажу, аристократического происхождения людей. Отроков царского и княжеского рода. Кстати, скажу, друзья, кто такие отроки? Ну как вы представляете, отроки и юноши, в чем разница? Ну раз ясно, что юноша старше. Ну примерно, какой вы представляете возраст отроков? Ну я думаю, что возраст отроков, можно, вот я, например, представляю, отроки это 12-15 лет отроки. Если 17-20, обычно мы считаем юноши. Друзья, но я допускаю, что возможно в то время, ну, взгляд на возрастную вот, формирование человека, возможно, отличался. Но определенно это были молодые люди. Итак, первый признак, отроки должны быть царства и княжеского рода. Но у меня вопрос. Ну вот, например, 500 человек отроков. Надо отобрать царских и княжеских. Как их отобрать? Ну, например, есть вариант отобрать так. Ну, объявляем приказ на выходного цара. Отроки царского княжеского рода, пожалуйста, ставьте вот здесь. Или там документы, родословные и так далее. Друзья, я не думаю, что когда людей берут в плен, то берут вместе с ними родословные. Я не думаю. Я думаю, что все здесь были перевешены. Вот. И поэтому надо было найти способ, как отроков царских и княжеских отобрать для того, чтобы готовить их для служения представителям. Можно было бы объявить, но здесь есть одна опасность. Отроки не знают, для какой цели и хотят поставить здесь. Ну, например, их сейчас отберут и отправят в крематорий, да? Ну, царские сняли, отправят в крематорий, да? Ну, вот вы бы были среди отроков, вы бы сделали так вперед, если я делаю царские, княжеские дети, на выходную хочет вас отдельно, хочет с вами поговорить. Вы бы сделали так вперед. Братья и сестры, я бы на всякий случай не сделал. Ну, по крайней мере, я бы думал, хуже не будет. Вернее, хуже может быть, если я сделаю. Может быть, будет лучше, может быть, будет хуже. Но на всякий случай я останусь там рядом. Итак, как отобрать царских и княжеских детей? Определенно, кто-то не захочет выйти вперед, а кто-то выйдет вперед. Вы знаете, друзья, я думаю, что определяли детей по их внешности. Определенно. Думаю, что никто не станет спорить, что по внешности ребенок царский и княжеский отличался от остальных детей. По внешности. Даже если бы он переоделся, друзья, вот манеры, черты лица, поведение, посмотреть на руки и все прочее, и можно было бы определить, какой ребенок перед собой. Определенно можно определить. Кстати, скажу, друзья, бывает выражение лица, говорит о том, что у человека внутри. Ну, например, есть в Писании такой текст, что выражение лиц их свидетельствует против них. Ну, например, человек, оттяжный, грешник, развратник, блудник и все прочее, у него внешность лица обычно выдает. Я также был на одном собрании не очень давно, и ну, это была церковь, которая очень сильно формировалась за счет людей из тюрьмы, за счет наркоманов и так далее, и так далее. И вот передо мной люди, и я по лицам почти точно определял, кто был в тюрьме, кто не был в тюрьме, наркоман или не наркоман, или дитё я бы не родили. Обычно лицо говорило о человеке. Или если не лицо, но о лице, попросите о внутренности или о происхождении могла говорить одежда. Ну я приведу, друзья, один пример. У меня один брат знакомый, пожилой, он был в концлагере, в немецком концлагере. И а он был из командиров. И не было знаков отличия. То есть он был одет так, как были одеты все. И было объявлено, что коммунисты, комсомольцы, командиры, жанкиры. Ну, в общем-то, люди догадывались, зачем надо сделать шаг вперед. И поэтому он говорит, и я остался стоять на месте. Ко мне подходит человек и говорит, а ты почему выходишь? Я говорю, удивился. Я думал, что меня не узнают среди общей массы. А ты почему не выходишь? Только мне пришлось выйти. То есть, братья и сестры, я знаете, к чему говорю? Наши дети. Я понимаю, что мы тоже царское княжеского происхождения. Но что я имею в виду? Наш отец Бог. Мы же возрожденные свыше, так же, да? Наш отец Бог. Наши дети воспитаны в среде царской и княжеской. Но я применяю здесь аллегорию. Как вы думаете, должны ли наши дети отличаться от детей неверующих? Должны или не должны? Должны отвечать. Мы скажем, да, они отвечают, да я смотрю на ваших детей, они вот сидят, отвечают, вот девочки, вот сидят, очень приятно на них смотреть и так далее. Они отвечают, братья и сестры. Но наши дети отличаются в церкви, или они отличаются, когда идут в молодежь. И если наши дети учатся в бабушку школу, отличаются ли они там, в школе, от других детей, или не отличаются? Вот в чем вопрос. Я вам немножко поясню. Однажды меня пригласили в школу провести. Когда пошел процесс перестройки, то нас часто приглашали в школу беседовать, иногда с педагогами, иногда с учениками. И вот я вдруг неожиданно появился в школе, в которой 1500 учеников и в которой наши дети. И вот я иду по коридору, и нас слышит девочка первой коллеги из нашей церкви. Братья и сестры, я ее не узнал. Это был совсем человек, не тот, которого мы видим в церкви. Совсем не тот. У меня однажды была беседа на тему, мы неизвестно, но нас узнаем. Вот. То есть, о чем я говорю, друзья? Что люди должны узнавать нас, кто мы есть. Они должны нас узнавать по внешнему виду. И не только нас, но и наших детей. Ну, например, братья и сестры, женщина христианка пошла в магазин, пошла в банк. Или скажем, ну нет, оказалась в обстановке, где не знает, что она христианка. Узнают ли люди, что это христианка? Так и скажу, друзья, если нас родители не узнают, то не будут узнавать и наших детей. И, кстати, скажу, друзья, я думаю, что нас должны не узнавать, ну, догадываться, то ли верующий, то ли неверующий. Так внимательно ты смотришь, похоже, верующий. А может, даже и нет. Не так. Не так. Люди должны не ошибаться, что мы есть. Как вы знаете, Николай Петрович Жабов однажды сказал, ты должен жить так, чтобы враги не путались в тебе, кто ты есть. А я скажу, друзья, люди должны не путаться, кто мы есть. Видя нашу внешность, видя наш образ жизни и видя жизнь наших детей, люди не должны ошибаться. И я скажу, написано, что христиане должны носить образ Христа. Это и поведение, и внешность, и стиль нашего разговора, стиль нашего поведения, нашего отношения к людям, друзьям. Мы должны носить образ Христа. А дети наши, они все равно нам будут подражать. Все равно будут подражать. Но вот бывает, когда я приезжаю в церковь, я не знаю, где эти дети, но если я знаю родителей, я легко определяю их. Похоже на своих родителей. Так, это вы детками, а это все, а это классики, или там лихерки, или кто-нибудь. Ну, скажем, если учесть ваше происхождение. Поэтому, братья и сестры, наших детей мир должен узнавать. По одежде, поясню, в 44-м псалме написано, вся слава в щели, царя внутри, одежда есть чисто золото. В испещренной одежде ведется на царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее и водятся чертов царя. Братья и сестры, то, что это дочь царя, скажите, какие признаки, что это дочь царя? Еще раз, вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом. Скажите, какие признаки, что это дочь царя? Внутренность или внешность? К вам вопрос всем. Ну, я буду кого-то говорить вам. Признаки, что это дочь царя, внутри или снаружи?
И там, и там.
Значит, и внутри, и снаружи. Братья и сестры, иногда христиане говорят, ну что вы смотрите на мою внешность? Вы посмотрите на мое сердце. А я говорю, вы знаете, на сердце смотреть не умею. На сердце умею смотреть Бог. А я умею смотреть на внешность. И в Библии так написано, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Поэтому то, что дочь царя, слава ее внутри, но мы не видим то, что мы. Вот вы, например, знаете, что у меня внутри? Ну, например, вот вы, ну, те, кто меня еще чуть больше знакомы, могут предполагать, но в основном вы не знаете, какой человек. Плохой, хороший, добрый, вредный и так далее. Братья и сестры, ну узнать можно, когда мы вместе поживем что-то. Но мы, встречаясь с человеком, смотрим на лицо. Смотрим на одежду, смотрит на манеру поведения. И поэтому я определенно, братья и сестры, сказал, что внешность наших детей, она должна говорить о том, что это дети верующих родителей. Я вам приведу один пример. Может быть, я однажды уехал в Казахстан. Я в братстве советских детей нес ответственность за молодежный отдел, по воспитанию молодежи. И я уехал в Казахстан, там должен был быть семинар руководителей молодежи. Я приехал в столицу Казахстана, сейчас это Астана. Огромный вокзал, очень много людей. Через четверо суток я проехал в поезде. Я позвонил перед выездом, меня должны встречать. И вот в 11 вечера поезд приехал, я вышел в колонну, и меня никто не встречает. Ну, я подумал, что, в общем-то, опаздывает, я стараюсь не отходить от вагона. Почему? Понятно, да? Потому что я сообщил вагон, в котором я буду ехать. И я стараюсь не отходить от вагона. Проходит время, никто меня не встречает. Поезд ушел, я стою, теперь вагона нет. Номера вагона нет, я стою. 12 часов ночи, час ночи. Я понял, так бессмысленно. Я хожу по перрону, был июнь, очень много людей, может быть, тысячи человек. И я молюсь, что же делать? Не знаю ни адреса, телефон дома, все. Сотовых телефонов тогда не было, что же делать? И я молюсь, Господи, помоги. Смотрю, стоят две девушки. Я так скажу, привет, здравствуйте, здравствуйте. Говорю, можно с вами познакомиться? Можно. Мы познакомились. Я спрашиваю, вы верующие? Они говорят, да. Это были две девочки из Минонитов. Я спросил, какого они вероучения, я сказал, что я скажу, я потерялся, они говорят, мы знаем, что ты сейчас. Все, они меня отвели на место, и я нашелся. Братья и сестры, из 5 человек определить 2 верующих не трудно. Из 30 человек определить 2 верующих стало видеть труднее. Но я внутренне был благодарен, что эти девушки были похожи на девушек. Я благодарен. И другой пример. Молодежное общение в Америке. Ну, может быть, там 1,5-2 тысячи людей собралось. И вот перерыв. Иду я по проходу, и вдруг слышу, Коля, приветствую. Я смотрю, стоит женщина. Я понял, что она меня знает. Так как она ко мне обращается, я понял, что она меня хорошо знает. Я смотрю на нее внимательно. Она спрашивает, что, не узнаешь? Я говорю, вы знаете, не узнаю. Она говорит, а ты присмотрись получше. Я присматриваюсь получше и не узнаю. И потом я смотрю и начинаю вспоминать, кто из хороших знакомых уезжал. И начинаю лагать знакомые черты, назвать имя, она наконец-то угадала. Братья и сестры, 7 лет или 8 лет жизни в Америке до неузнаваемости изменили эту женщину. До неузнаваемости. Я вот прочитал сейчас, детей из царства и княжеского рода нужно было взять для служения у царя, и вы знаете, не ошиблись в этих четырех способах. Не ошиблись. Даниил, Сидрах, Месах и Абеднего. Поэтому для себя делаю вывод, братья и сестры, чтобы в моих детях не было. Посмотреть на моих детей, и я всегда должен себе задать вопрос, они на верующих похожи или нет. Если они окажутся в обстановке, где их не знают, спросит ли кто у них, ты верующий или ты неверующий? Или если люди будут видеть, что он не курит и не пьет, они будут думать, почему он не пьет и не курит. Может быть, здоровье пришел или еще что-нибудь. Вот так. Не должно такого быть. Поэтому, когда нас узнают, это хорошо. И хорошо, когда узнают наших детей. Это тоже хорошо. Это значит, наши дети воспитываются правильно. Я иногда смотрю на детей верующих родителей, ну, встречая где-нибудь в нескужебной обстановке, друзья, я смотрю на детей верующих родителей и думаю, куда же мама смотрела, когда это дитё выходило из дома. Хотя я понимаю, наши дети должны быть похожи на верующих, даже когда они дома. Даже когда дома. чтобы если вдруг братья приехали, чтобы не надо было переодеваться или срочно менять, чтобы быть в своей внешности. Даже когда дома. Наши дети, они должны быть похожи на детей, царство и княжество рода. Это первый намаз. Кстати, друзья, я разрешаю вопросы задавать даже в походе. Мне не трудно отрываться, чтобы жить на какой-нибудь вопрос. Пожалуйста, какой второй признак? Какой второй признак? Володя.
Я тоже был не помню, поэтому... Там не было известного достатка.
Так, я буду читать. Отроков из рода царской княжества, отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Ну, можно картину списывать даже. Братья сестры, о телесных недостатках. Как вы думаете, это хорошо, когда наши дети без телесных недостатков? Я не очень давно молился над одним детем и спрашивал у мамы, вы хотели бы, чтобы ваша дочь была красивая девушка, когда вырастет? Она нет. Нет, в общем-то интересно. В общем-то интересно. Вот, может быть, не заставляет уважать такая точка зрения. Но я не вот здесь не о красоте тоже сказано. Я знаю, что не все могут наблюдаться, если бы я сказал сейчас, что внешность, красивая внешность, это более благословение. Поэтому я об этом не буду говорить. А ведь сомнительно говорить не буду. Друзья, телесные недостатки. Отсутствие телесных недостатков. Это хорошо или это нехорошо? Как вы считаете? По движению головы я вижу, что не все одинаковые. Братья и сестры, ну я думаю, что это нормальное явление, если я хочу, чтобы у меня были здоровые дети. Это нормальное явление. И если у меня здоровые дети, и я считаю, что это хорошо, это нормально. Да, я признаюсь, друзья, мы ожидаем 10-го ребенка. У меня всегда, когда рождали дети, у меня первое было, чтобы дитё родилось здорово. Всегда об этом молился, чтобы дитё родилось здорово. Ну, я думаю, это нормальная молитва каждого родителя. И вот, о телесных недостатках. Вы знаете, друзья, да, бывает наличие телесного недостатка от родителей не зависит. Но часто зависит. Часто зависит. Ну, например, это греховная или не греховная жизнь. То есть отношение к греху родителей, это может отражаться на наших детях. Больные, здоровые, и благополучно, и неблагополучно, ну и так дальше. Это определенно. Друзья, здоровье наших детей еще зависит от разных факторов. Ну, например, как женщина относится к себе во время беременности. Ну, например, если она не заботится о своем здоровье, во время беременности. Ну, питается, как попало, не обращая внимания ни на что. Немножко приболела, она специально там лекарства в разных дозах без разбора принимает. Или, скажем, она груз большой носит, в смысле, работает очень сильно. Не заботит о той жизни, которая внутри у нее. И тогда мы думаем, а какой родитель идет? Иногда задают вопрос, почему бывают выкидыши, или почему рождаются больные дети и так далее. Но надо себя беречь во время беременности. Надо заботиться о своем здоровье и о здоровье дитя, которое мы носим. Это также и отношение к витаминам, к питанию, и к регулярности питания, ну и так далее. И так далее. И кто работает, которую мы выполняем. И отношение к мужу, Ну, например, если муж и жена ссорятся, и очень сильно ссорятся. Если женщина нервничает, если она сердится, если она переживает по какому-то поводу, то можно думать, что дитё, которое родится, не будет вполне здоров. Ну, может быть, внешне он не будет нормальный, но, может быть, у него нервная система ничего не в порядке. А может быть, даже и физически может сформироваться ребенок не вполне здоровый. Братья и сестры, поэтому это очень важно, чтобы заботиться о здоровье наших детей. Это очень важно. Очень важно. Друзья, еще, ну, например, вот был один мальчик, у которого был хромой на обе ноги. Помните, как его звали? Его звали Дмитрий Васильевич. А почему он был хромой на обе ноги? Вот дети знают кто-нибудь? Как тебя зовут? Как?
Марк.
Очень хороший имя. Марк, а как ты думаешь, помнишь такого мальчика, который на обе ноги был хромой?
Да. потому что у него...
Скажи вам, почему он был там?
Потому что это, его отца убили, но когда они...
Отца убили. Еще два, почему он хромой? Вот бывает, отца убили, а он не хромой.
А потому что его матери кто-то его уронил.
Правильно. Нянька уронила мальчика. Нянька бежала и уронила мальчика. А почему она уронила? Чёрт, а почему она уронила? Потому что нянька, поэтому уронила. Мать не уронила. Я вам скажу, друзья, я ходил в собрание через год. Ты маленькая завязала, ходил в собрание через год. Я взял с ребенком на руках, и надо было спускаться чуть вниз, и здесь была ледяная дорожка, и я упал. Поскользнулся и упал с маленьким ребенком на руках. Вы знаете, я упал очень сильно на спину, мне казалось, меня там треснули под носки. Но ребенка подставился, как что-то, ну, как самый сильный ребенок. Но совсем не ударился. От моего сильного падения ребенок совсем не ударился. А знаете почему? Потому что я отец. А Минфон не перерассеянный хромой, потому что его уронил нянька. Друзья, то есть заботиться о здоровье дитя надо не только, когда он устроен, но тогда, когда он уже родился. Когда он уже родился. То есть за детьми надо присматривать. За детьми надо присматривать. Вы знаете, друзья, я в Канаде редкий человек. Он всего второй раз. Но я часто всего бываю в Америке. И в Америке очень редко можно встретить женщину, которая сидит дома. Очень редко. Все работают. Дитё, оно еще грудное. Надо отучить от груди, потому что надо на работу. Надо вкатить, надо на работу, надо обязан, и все. И маленького ребенка разные люди сестры воспитывать и все прочее. В Библии написано, и дети их перед глазами их, перед глазами родителей. Это нормальное положение. Когда за детьми родители присматривают, не нянечки. Конечно, вы меня можете сейчас раскритиковать. Возможно, кто-то не согласится. И я охотно уступил бы, если бы вы мне рассказали проблему вашей семьи, малый доход и так дальше. Но все-таки, братья и сестры, стремиться к тому, чтобы мать воспитывала дитя, хотя бы пока он маленький, а лучше и дальше, это лучше. По крайней мере, у меня жена работала на заводе, у нас тоже материальные трудности бесконечные были. Но когда у нас пошли дети, она устроилась в большей цели. Она устроилась просто уборщицей в поликлинику. Она убирала полтора часа, она убирала с 5 до 6 примерно, она убирала. Вот, для того, чтобы вечером выйти. Я уже с работы в этом время приходил, я за детьми, она убирала. А иногда я помогал себе. Вот так вот мы выживаем. Хотя я вам скажу, ну немножко было стыдновато. На заводе она имела хорошую должность, уважение и все прочее, и все прочее. А здесь надо со шваброй. Да, было стыдновато. Когда встречали знакомые, она говорила, ты Господь, где они провалится? Когда знакомые встречали. Но мы заботились о том, чтобы дети были перед глазами нашими. Перед глазами. И я нахожу, друзья, что это правильно. Вы знаете, у меня на голове есть шрам. Шрам. Памятник детства. Знаете, как этот шрам появился? Я упал с печки. Когда был маленький, упал с печки. А почему я упал с печки? Меня няняли две моих старших сестры. Одной было 2 года, а другой 3 года. И вот они меня няняли. Мама уходила на работу, они меня няняли. Ну, я с печки. Вот свалил же спецки, и храм остался на всю жизнь. На всю жизнь, остался сам. А потом я уже был немножко крупный и уже помню. Помню, когда они веревку до коляски привязали, разгоняли и потом пускали веревку по кругу вот так вот. Вот. И коляска перевернулась, и у меня очередные шрамы появились. Вот так вот нас нянчили. Потому что дети были не перевернули. Да, были определенные трудности. Да, у меня совсем не было ощущения на родителей. Я знаю, что жили очень бедно, надо было работать и все прочее. Но, вы знаете, друзья, если есть возможность максимально приложить усилия, чтобы смотреть на своего ребенка, когда ему 1 месяц, и когда ему 1 год, и когда ему 5 лет, чтобы за ним следить и заботиться. И я скажу, друзья, что, кстати, чуть-чуть вернусь, вот когда уже и детишки подрастают, И мама снова ожидает ребенка. Я сказал, работать. А куда ты вас работать? Дети помогают. Дети должны брать на себя часть работы, чтобы мама больше отдыхала и, скажем, ну, не выполняла какую-нибудь даже на чистую, на тяжелую работу. Братья и сестры, да? Я приведу некоторые примеры. Вот есть такая наука, техника безопасности. Ну, не наука, конечно. Техника безопасности. Я знаю, что техника безопасности часто пренебрегают на производство, пренебрегают дома и все прочее. А я скажу, что техника безопасности – это очень много. Ну, например. Вот я, например, смотрю, шнур, переноска, вилка в розетке, а второй конец там, ну, знаете, другая розетка. И вот розетка на другом конце разбита, и вверх железо. А я смотрю, вилка в розетке. Сегодня она в розетке, а шнур валяется так. Даже смотрю опять в розетке. Через время я опять здесь смотрю опять. Смотрю опять. Моя вина, что я не предупредил родителей. Я посмотрел, ну, думаю, сами взрослые. Ну, а потом, друзья, было так, маленький ребенок ползал по комнате и берет эту штуковину и ползал. Ну, а что было потом, друзья, он остался жив, но у него язык во рту не помещал. Это я сам видел, друзья. То есть жалко было смотреть. Но куда смотрели родители, когда вот такое безобразие было в комнате? Куда смотрели родители? Друзья, был один такой случай, когда на газовой плите стояла кастрюля кипятков. 40-литровая кастрюля кипятков. Без присмотра. Мама где-то чем-то занималась. Двое детей открывают дверку духовки, залезают на эту дверку и прыгают. А газовая плита соединена с газовой трубой и гибким шлангом. И газовая плита падает, и на детей выливается 40 литров. Одно дитя умерло сразу, а другое отвезли в больницу в реанимации. Очень долго было в реанимации, но осталось живо. Вот, пожалуйста. Друзья, я могу приводить многие примеры, когда одно дитя отлило себя соляной кислотой, из-за которой шкурки вытянялись, потеряло один глаз, ожог на всем лице и на всем теле. Вот. Но в Священном Писании есть предупреждение, и дети их перед глазами видят. Мы должны следить за детьми, чем они занимаются в детской комнате. Какие у них игрушки. Как ребенок держит вилку, и когда ребенок пытается держать нож, мы должны за детьми следить. И в какие игры наши дети играют. В саду поставили круглый стол и пировали. Родители и еще какие-то гости к ним пришли. Вот. А дети играли в догонялки на детку. Одна девочка падает, и от удара в землю у нее обрывается печень. Она осталась жива. Девочка уже взрослая, друзья. Но что пережить пришлось, это трудно вам пересказать. Но я тебе думаю, вы сидели здесь впервые. Неужели вы не видите, что дети на дереве догонялки играют? Ведь дерево не для этого. Не для того, чтобы загонять кого-нибудь. Но вот такие вот разные бывают случаи. Поэтому, конечно, я вот читаю, друзья, написано отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Если дитё заболело. Кстати, прежде чем заболело, вы знаете, вот я когда в дрожь прихожу, когда дети прыгают с дивана, все прыгают. Может, девочки не прыгают, у нас все прыгают. С дивана прыгают на пол. Ну, я не знаю, или парашютистов отрабатывают, или еще. И вот так вот лодкой. А потом, когда в армию, друзья, ну сейчас в России есть альтернативная служба, у нас в основном юноши на альтернативную службу. Но все равно медицинская комиссия в военкомате, и вы знаете, ну не только у верующих, и у неверующих. Я разговаривал с одним работником военкомата, здоровых детей нету. У половины плоскостопья, почти у всех кривые позвоночники, колёски и все прочее. Но я посмотрел у нас, говорят, у вас все тоже. А у нас было 20 юношей примерно в течение 2 лет по возрасту в армии. И все проходили медкомиссию в военкомате. Друзья, и по нашим юношам, я же тоже с ними общаюсь, здорового практически ни одного. Там колес, там одна нога короче другой, там плоскостопие, там еще. И все они пошли по категории, не до конца здоровья, все по категории. Но, ну ладно бы не взяли в армию, хоть бы радоваться, слава Богу, плоскостопие в армию не взяли. вот. А то все равно их отправили на альтернативную службу на 3,5 года где-то отрабатывать, вместо 2 лет отрабатывать. Вот. Но все равно, хотя пока сегодня не совсем здоровы. Я скажу, друзья, я понимаю, даже немножко, ну, через завязки или без культуры. Пусть не в школе, пусть дома или еще как-нибудь. Но нормально, если наши дети все-таки, они стройненькие, не кривые и в порядке. Да, если это от нас не зависело. Да, если это не зависело. Я понимаю, друзья, где-то родился больной ребенок, не по вине родителей, возможно. Где-то ребенок травмировался, не по вине родителей, или что-нибудь еще. Но мы должны прилагать максимально усилия, чтобы наши дети были в порядке. Дитё заболело. Я приведу один библейский пример. Один мальчик подходит и говорит: папа, голова моя болит у меня. Вы помните, да? А что делает отец? Отец руку подзывает, отведи его к маме. Я вот удивляюсь отцу, отведи его к маме. Мальчик, голова болит. Вы знаете, друзья, у меня один ребенок попал под машину. Попал под машину, он первоклассник, шел со школы, перебегал через переход, все законно. Ну знаете, в общем, попал под машину. Поломанный был и так далее. Ну ладно, жив остался, слава Богу. Не хромает уже, так вроде здоровенький и все. Но у него часто болит голова. И вот он говорит: папа, у меня голова болит. У меня переживания, голова, а вдруг это что? А вдруг там так? А вдруг там это? И все прочее. Мальчик как-то подходит: папа, голова, отведи его к маме. Слуга отвел его к маме. А мама как? Мама взяла его на руки. Пожалела. Да, она не могла что-то делать, чтобы голова не болела. Она держала его на руках до полудня, с утра до полудня. И мальчик умер. Мальчик умер. Она ложит его на кровать. И куда идет? Куда идет Надежда? Куда идет она? Дальше. Детки в больницу. Детки в больницу, это нормально. Куда в больницу? Просто не было. Друзья, она идет к врагу. Человек в горе, по слову которого этот мальчик родился, ведь они были бесплодны. И пророк сказал: через год у тебя будет сын, и мальчик родился. Она поняла, что это человек Божий. Она идет к пророку и плачет, и падает перед ним на колени. Пророк слову позвал, говорит: пойди, там мальчику, положи посох на лицо ребенка. Слуга пошел, а женщина плачет. И пророк пошел следом. То есть женщина не удовлетворяется, что то, что слуга пошел, нет. Она вроде того, что говорит: ты пойди. И он пошел. Мы знаем, что мальчик воскрес. Но посмотрите, какая реакция матери. Как она переживает по поводу этой всей ситуации. Она не успокаивается. И отец побежал сюда. Мать побежала. Хотя я понимаю, друзья, да, у мужчины сердце более, может быть, суровое. Да, они придут, может быть, переносят больше, хотя я думаю, что часто внешне, внутри, может быть, он плачет, а глаза сухие. Но я вот здесь вижу, друзья, реакция матери на эту проблему очень чувствительна. Реакция эта не такая чувствительная. Поэтому, конечно, болеют дети. Друзья, мы должны предпринимать меры определенные. Не просто так, да ладно, пускай как-нибудь, пускай как-нибудь. У нас, друзья, христианская школа в церкви. Ну, у нас все дети, например, до последнего класса учатся в христианской школе. И у нас есть автобус, который возит детей в школу. И вот водитель автобуса рассказывает. Он говорит: октябрь месяц, страшно холодно, морозит, дождь. Я подъезжаю к автобусу на остановке. Дети стоят, и смотрю, девочка плачется в летнем, стоит и дрожит, и позвоночник на Божий стол. Я смотрю, как? Кто выпустил тебя из дома? Ну кто посмотрел? А я думаю, да мама, наверное, спит, когда дитё в школу. Ну дитё в школу ходит в полвосьмого, а мама, наверное, спит. Иначе не выпусти воды. Иначе посмотри на градусник, посмотри, какая температура, посмотри на календарь, октябрь на улице, в каком виде ребенок в школу идет. А потом физические недостатки. Я еду в дом молитвы, смотрю, наши братья молодые стоят. Ну, как сказать, не подростки, а уже юноши, ну так, лет по 17. на улице морозит, -15, -17, на улице морозит. Они стоят все в кожаных курточках, стройные, красивые, волосы, волосинка к волосинке, вся, без шапок, без фуражек. Почему? Потому что прическа должна быть по высшему классу, все по форме, все красиво, это не стоят. Я становлюсь быстро фуражки сделать, а нету фуражки, нету фуражки, дома фуражки. Мама куда смотрела, когда они пошли на улице мороз, мама куда смотрела. Поэтому, друзья, вот здесь я читаю, отклики без физических недостатков, они подходили для этой работы. Для этой работы. Поэтому мы должны наблюдать, чем дети занимаются, что они планируют, и все прочее, и все прочее. Ну, например, я, друзья, вот эту беседу уже однажды проводил. То есть я ее провожу у вас не первый раз. И я спрашиваю, профессор, поднимите руку, кто прыгал в зонтиком, как будто с парашютом. Все совсем руку подняли. А я вспоминаю, что я прыгал с крыши, прыгал в зонтиком, как с парашютом. Я думал, что это был парашют, а это оказался не парашют, он просто выжимался. И я резко ударился, и потом наступать на ногу не мог. А как это все прыгали? Ну все нам сказали, что зонтик это парашют. И все прочее. Вот отсюда недостатки физические зонтики. Поэтому, братья и сестры, конечно, дай нам Господь, чтобы мы заботились, наблюдали и переживали, чем наши дети занимаются, чем дети занимаются. У нас, да, может быть, у вас не так, но я знаю, что Новый год здесь вот на Западе не так высоко чтят, как в России. Не так высоко чтят. А у нас там вот эти хлопушки, сейчас такое безобразие творится страшно. Взрывчатки, хлопушки, пугают людей на рынке, вот, бросают под ноги, а потом человек ходит, чуть не заикается от взрыва и все прочее. И вот два мальчика готовили взрывчатку, это было в одной большой церкви регистрированной, два мальчика смешивали порошки, ну, мешали ночью, но много было взрывчатка, все смешивания, они взорвался. Оба мальчика, обгоревшие, попадали в них. Но, что удивительно, друзья, родители знали, что готовится взрывчатка. Это точно. Родители знали, что готовится взрывчатка. Чем думали? Чем думали родители? Или они думали улыбаться и смотреть, когда их дети будут прохожие бывают? Вот это так бывает. Братья и сестры, третий признак. Я тоже заметил третий признак.
Понятное время.
Братья и сестры, третий признак. Отроков, у которых нет телесного недостатка, написано, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных. Посмотрите, понятливых для всякой науки. Умственное развитие наших детей и смышленных. Я думаю, что кто-то не будет со мной сейчас соглашаться, но рискну. Есть два мнения отношения к школе. И одно мнение такое. Лишь бы научился читать и считать. Больше ничего не надо. Пусть будет двоечников и все прочее, но считать и писать научишься и говорят. И так далее. И второй взгляд, что наши дети должны учиться хорошо. Какого взгляда держитесь вы? Я про несколько не знаю. Но я держу взгляда такого. Считаю, это стыдно, если наши дети двоечники. Ну я не знаю, у вас оценки двойка это хорошая или плохая оценка? Здесь, в Канаде. Ну, вы все там учились, да? Поэтому кто такие двоечники, вы знаете. Вы знаете, друзья, я знаю, вот у нас школа, у нас в школе. Определенно, есть дети, которые учатся двоечники. И когда мы беседуем с родителями, они говорят, мне ничего не надо. У меня три коровы, будет доить коров и все, мне не надо, чтобы инженера были, мне это не надо. Мы говорим, так стыдно, на второй год оставлять, это же стыдно и все прочее. Пускай будет стыдно, мне ничего не надо и все прочее. Вот такая есть связь. Друзья, а я здесь смотрю, что они должны были быть понятливы для всякой науки и разумеющие науки, и смышленные. Ну, братья и сестры, я не думаю так, что наши дети обязательно должны иметь высшее образование. Но я не думаю также, что то, что они изучают в школе, не пригодится им в жизни. Да, кому на руки жить хорошо, скорее всего, им не пригодится. Но тем не менее, друзья, по жизни, я знаю, я же тоже уже прожил много лет. Мне часто надо было расписать лучше круга. Ну, например, намотать трансформатор сварочный, надо плотное течение проволоки. Я как ее расписать? Старый циркулем замерил, вот и там пропитал деревья, все плотно. И я легко мог расписать, сколько надо витков, какой будет ток, какое будет напряжение, плотное сердечника пропитать и так далее, и так далее. Но я никогда не заканчивал институт. Я это в школе все познавал. Да, в школе. И силу тока, и напряжение, и плотность, и перекусить, и все-все. Это мы в школе. Да, это мы в школе учат. Братья и сестры, но, один пример вам приведу. Один молодой человек решил построить дом. Один молодой человек решил построить дом. Ну, колышки забил, все как положено. Сложил дом. А потом, когда начал крышу делать, а крыша не вписывается в дом, понимаете как? С одной стороны слишком широко, а с другой стороны водорыв. А потому что он на площади не сумел прямой угол сделать. Не сумел прямой угол на площади. А почему не сделал? Другой снизу. А посоветовал, сына посоветовал. Ну, полностью забил, потом так мерил, и все получился, пора телефон какой-то, пора телефон, и все, а потом крышу. А потом уже, ну что делать, надо посоветоваться, нас призывать. Братья, помогите, потому что у меня крыша не совпадает. Я раз еще на нас померил, да нет, не померил, а мы товарищи мерили, померили, а там писать, пора телефон сделать. А крышу потом как делать? А я вам скажу, друзья, если серьезный мир вот этих сторон, да, то в общем-то крышу трудно сделать. Мы там уже привлекали целый совет консилиум, как же сделать крышу. А что просто? Математику изучай хорошо, я там сказал, и ты хорошо прямой голос делаешь, так же вы слова. И легко прямой голос делаешь. Вот как. Написано смышленность для всякой ночи. Я скажу, друзья, дошкольное воспитание. Это совершенно нормально, когда дитё идёт в школу, оно уже умеет писать. Один мальчик, маленький мальчик говорит, дядя Коля, я уже умею писать до 100. Я говорю, а больше 100 не умеешь? Нет, не умею. А почему? Больше 100 это уже слишком много. Я давай тебе научу. Ну давай, я его раз научил, и он потом радовался, говорит, мама, я уже больше 100 писать умею. Если дитё идёт в школу, умеет читать и считать, это уже хорошо. Это уже хорошо. Вот я вам сейчас сказал, обучайте детей русскому языку, обучайте немецкому, обучайте английскому. Если вы упустите, пока они маленькие, а потом похватите, а потом уже поздно надо. Но если я бы сейчас взял английский язык, я думаю, что я бы уже не сумел. Ну, пытаются надо какие-то слова говорить, ну, скорее всего, вы говорите, поэтому стараюсь больше молчать, все же странно. И все. Вот таким вот образом. Но пока дети маленькие, надо их учить. Ведь знаете, как бывает, друзья? Ведь бывает, вот одна сестра, я говорю, а такая красивая сестра, и ну, аккуратненькая, хозяйка хорошая. Я говорю, слушай, а что ты все время молчишь в обществе? Она говорит, дядя Коля, я шерстата укончила и боюсь показаться глупой. И мне ее действительно пожалуйста. Действительно жалко. То есть вот так, она закомплексовалась, может она и не глупая, но она уже закомплексовалась. И все больше. И поэтому, конечно, друзья, я вот там в России вижу, что насколько дети часто большие, но имеют слабые знания. Имеют слабые знания. Ну, например, столицу России не могут вот, найти. Ну, в смысле Москва, не могут найти. А потом, знаете, вот у нас был детский лагерь, я это раз даже говорю. У нас был детский лагерь, и было собрано 300 человек детей. И дети были, дети 13 лет. Дети 13 лет. И у нас был почтовый ящик. Почтовый ящик можно бросать за детей. Потом мы у костра на эти записки будем отвечать. Записки разрешались с любыми вопросами, с любыми просьбами. Ну, например, у маленьких детей, дядя Коля, мы хотим кушать бананы. Или когда мы будем давать мороженое. Вот такие записки. Или один толчок. Вот такие. Пространство действительно другие записки. И вот дети, 10-13 лет. Тоже большие дети. И вот записки. Ну я решаю записки. Записка, несколько слов. Мы сегодня пойдем в поход. 8 ошибок. 4 слова, 8 ошибок. Другая записка. А во сколько лет можно жениться? А во сколько лет можно жениться? Вот смотрю. Вот ему хочется жениться, раздумывать. Но у него 8 ошибок в этой записке. И почерк, как будто первоклассник. А сейчас не буду. Я скажу, друзья, к сожалению, это реально наших дней. А почему? Я думаю, что родители не проверяют тетрадки, не проверяют дневники и не помогают детям учиться. Я скажу, что я иногда жалею, вот свою жену жалею, бедная, детей дома, компьютерами сидит, математикой занимается и занимается, с одним потом другим, не получается, она сердит, он начинает на него уже покрикивать, я же сидит и покрикивать, будешь он совсем перестанет заражать, не надо сейчас, объяснять. Вот, бывало такое, что у меня терпение качалось, она ему порешала все, давай, скажем. А бывало и такое, простите, ну как есть, вы знаете, написала моя жена сочинение. Пока не спал, написала сочинение. Ну, раз он уже спит, то не писать, уже не сочинил. Вот, сочинение получилось хорошее, но все равно получилось двойка, потому что вы пишете за оплату, что входит в маму. Вот так вот, осваивать немецкий язык, осваивать можно, сочинение писать, задачи учиться писать и все. Но, я вижу, что она сидит с ними, И в общем-то, ну похоже, что-то получается, и двоечники получают. Поэтому, друзья, вот я считаю за этих детей, вот мышленных, оказывается, Даниил был очень умненький человек. Если драться, не так вина. Так, учились, что они похожи в школе. Неплохо, похожи в школе. Вот. И знали, где какой город. Один случай последний раз скажу, перейду к третьему близко. Значит, сидят служители. Ну и я опять. Вот. Мы служители такие, я бы сказал, известные служители. Все решают, что надо кому-то ехать в Волгоград. Один брат из молодых говорит, а Волгоград это где? На Украине? А позволено даже старый. Вот так вот очки снимает, смотрит, говорит, брат, а у тебя по иерархии, какая школа? Вот так, старый и молодой. Старый молодой, Волгоград, на Украине все деньги будут. Вот. И развивших науки, и смышленных. Друзья, ведь закончится школа, какую-то профессию осваивать. Даже пусть профессию работает, у того же токаря. Или даже тот же плотник. Вы думаете, математика не нужна, или там геометрия для плотника? Нужна. И для токаря нужна там и математика, и все прочее. И знание металлов, свойств металлов тоже надо. И для числа оборотов стандартов надо посчитать, и все прочее. А если он учиться не хотел, ну тогда пойду колхоз, а колхоз распали. И что теперь делать? Следующий принцип. Какой следующий? Ну, кто желает? Ну, у нас все время труднее становится. Я замечаю, что все время труднее. Какой следующий день?
Годно служить.
Годно служить святого старого. Остановится. Кто-то скажет, ну, годно служить потом будет. Да. Что интересно, друзья. Нужно было отобрать годно служить. И не год послужить, а святого старца. А как вы думаете, служить на первом святого старца, где правильно? Думаю, да. Кстати, я не о ферме, друзья. У нас тоже есть ферма, и я тоже там, вот мои дети участники, и я им это помогаю. Я не о ферме. Друзья, я вот служить святого старца. Это вопрос этики и культуры сначала. Вопрос этики и культуры. Ну что я здесь имею в виду? Ну, например, как наши дети умеют здороваться? Тебя как зовут? Я кстати, еще же знаком. Так, Садиха, хотел тебе вопрос задать. Можно? Ответь на мой вопрос. Давай. Садиха, вот когда ты утром проснулся и выходишь из своей спальни, ты папе и маме говоришь доброе утро? Молодец, зачем? Молодцы. Тебя как зовут? Так? Билли. Вот я тебе тоже хочу сказать вопрос. Ну вот ты идешь по улице, и на встречу тебе идет пожилая женщина. С чем ты там здоровается? Обычно. Молодец. Профессор, я иду в Америке по улице. Хотя сейчас иду и смотрю, идет по улице. И со всеми здоровается, и так кланяется, со всем. А это мужчина идет на нас и говорит, ты смотри, какой молодец, все знаешь. А он с нами поймет и с нами поздоровается. А он говорит, да, здесь все принято, их этому учат. Братья и сестры, дитё выходит из спальни, мама, доброе утро, папа, доброе утро. Я обычно сижу, читаю Библию в прихожей. Ну, у меня нет своего кабинета, я сижу, читаю в прихожей. Дитё выходит сонный. Братья и сестры, прежде чем они научились говорить доброе утро, все время говорил я. И если сегодня он не скажет доброе утро, я скажу. Но они уже узнают, что я скажу. Они уже пытаются меня перевести. Доброе утро. Но дети, они нелегко поддаются, бывает, к этому воспитанию. Их надо учить, пока она уже будет. Мама спокойной ночи. Поцеловала маму, поцеловала папу. Папа, доброе утро. Привет. И люди видят все за ним. Я вам приведу один пример. Опять детский лагерь. Подъем, 300 человек детей идут к реке умываться. Умывались в реке. И вот возле нас тропинка. И я с братом, помощником, мы стоим возле тропинки, мимо нас прошли 300 детей. И, ну, всего несколько человек, может быть, 3-5 с нами поздоровались. А я ему говорю, слушай, дети мимо нас идут, и никто не здоровается. Это как будто мы с тобой два человека, а не два человека. Никто с нами не здоровается. Вот она наша культура. Друзья, да, мы их учим Библии, да, мы их учим молитвы. Но я скажу, друзья, их надо научить элементарным правилам этим отношениям к людям. Покушали. Говорят ли нам наши дети спасибо? Говорят или не говорят? Твои говорят? Володя, говорят твои? Братья, спасибо, говорят?
Обычно, да.
Братья, сестры, а я вот братьям скажу, наши дети будут, ну я, знаете, как сказать, чаще не говорят. А мы говорим или нет? Например, я в своей жизни говорю. Я знаю, в разных семьях по-разному принято. Бывает, что целовался, спасибо, бывает, что скажу, будет, спасибо, благодарю, так дальше. Там вкусно и все прочее. Друзья, если отец, муж, жене не говорит спасибо за завтра, дети говорит не буду. И они своим женам говорит не буду. Не буду. Да, мы будем учить. Да не надо, покажи пример. Пускай дети увидят, что ты жене всегда спасибо говоришь. Спасибо за поглаженную башку. Спасибо за вкусный завтрак и за невкусный тоже. Ведь бывают у нас такие невкусные, не всегда вкусные. Я думаю, бывают и невкусные. И за невкусный тоже. И ну, за все спасибо. И поэтому я скажу, друзья, это вопрос воспитания. Постучаться в родительскую спальню. Без стука не входить. На некоторые дверях в офисах пишут, да без стука не входить. Ну да, родители на своей спальне так не родили, но научить ребенка постучаться в родительскую спальню. И не в родительскую тоже. Ну, например, мальчик в спальне сестры. А мальчик в спальне мальчика, надо ли сказать? Не надо, например. Вы знаете, друзья, в любой дверь, что там вы Я скажу, подойдет. И внутри закрыто. И ребенок, а я внутри тебя подходит, раз, там так, и она так, поэтому, друзья, можно служить чувство отсадки. Это вопрос и приветствия, и стук, и здороваться. Соседями надо быть здороваться. Зайти в магазин, кстати, скажу, для детей. Для детей, я не сейчас для детей говорю. Зайти в магазин, надо поздороваться с подростком. Ну да, если там 100 человек, мы это делать не будем. Но мы заходим обычно через полчаса в магазин, да, с подростком. Продавцы надо здороваться, да, здороваться. Заходим в самолет, мы здороваемся. Наши здоровья, а мы здоровья или нет, и везде. А дети наши смотрят, как же это идет. И поэтому святой инфаркт, это очень серьезно, это очень серьезно. И здесь же, друзья, вот мы служим. Мы должны научить наших детей служить. Кому? И как научить служить? Кому мы должны учить служить наших детей? Нам. Нам. Если на стол накрывает только моя жена, а у меня, скажем, 9 детей, это неправильно. Если убирает со стола только моя жена, это неправильно. Пускай, да, я скажу, у меня мальчики, пускай мальчики уберут. Мальчики пускай уберут. В одной большой семье 11 детей, и у них в доме беспорядок, страшный беспорядок. И мать говорит, ну у меня же 11 детей, попробуй за всеми будет. Так я говорю, у тебя 11 детей, пусть работают, у тебя наоборот должна быть чистота идеальная. Или один человек работает, или 11 работает. Ты лучше работаешь. Я скажу, друзья, девочка в возрасте 4-5 лет, она может убрать дом, отлично. Да, сначала она двух уберет, пускай она еще одна. Да, опять плохо, пускай она ответила. В возрасте 5 лет она будет убирать, чем уже надо. И протер, и ветер, и все, и кровати будут, ну, раскрывать хорошо. Я, друзья, вот недавно был в одной семье, буквально на днях. Маленькие дети. Я смотрю, мама им кунцевки дала. И они так раз, ловко так они одеваются, и все больше. И я отметил, а моя жена, уже она вот такое, она ему подтянка держит, она вот за стол. А если ему дать электронные руками, это эти малышники раз подошнуровали, все, друзья, мы должны научить детей, и пускай они маме почистят расизм. Я один пример, друзья, конечно, я обычно примере, но он говорит, ко мне пришли в гости муж и жена, и жена в положении. Ну так сидели за столом, беседовали. И потом они уходят. Уходят. И вот он обулся, она обувается. И ей надо зашнуровать. Они вижу, ей грустно уже это сделать. И я мужу говорю, так, зашнуруй же не почаще. А я смотрю на шапешек, он это никогда не делал. Я зашнуруй потерпеть, я резко буду зашнуровывать. Я смотрел, кряхтел, и с таким неудобством он это сделал. Друзья, научить детей чистить полку, убирать квартиры, убрать со стола, помыть посуду. И не только у меня дома, да, не только у меня дома, а в церкви. Когда возникает вопрос, что уже собирать, или проходит зонтик, и дети потом они выходят делать возле дома молитвы, а взрослые люди создают. Пускай дети здесь учат служат. И пускай подростки поддержку и кисточку маме поддержат, там, в раздевалке. Вот надо их служить. От нас очень много зависит. Не только личным примером, и заставить надо, чтобы они это делали. И когда в церкви какая-то работа предстоит работа, так, надо пойти туда потрудиться. Так, поднимите руку, кто желает. И ни одной руки. И ни одной руки. Так, Алексей. Поднимаю руку, так, поднимаю. Не хотят поднимать. Друзья, научить тех, чтобы они руку поднимали, когда это будет. Я приведу один пример. Я был в Армении, я подавал после войны на Нагорном Карабахе. очень бедным другом, чрезвычайно бедным, настолько, такую бедность трудно встретить. И нас позвали, ну, первый человек в городе, знатный человек позвал, хотел побеседовать о том. И я с одним братом мы пришли к ним, в большой двухэтажный дом, по всему достаток. И вот поставили стол такой низенький столик. А в Армении и вроде обычно мешает кофе. Кофе, шоколад, вот так вот здесь есть. И кофе такой маленький завтрак, и страшный крест. И вот, значит, кофе, ну здесь не только кофе с шоколадом, тут и кое-что такое. Пусть никто готовит. И я смотрю, папа и мама сидят, мы. А девочка маленькая, она пошла. Она у нее такой брючный костюм, примерно 6 лет, у нее брючный костюм, короткая стрижка, белый фартушек, и она нас обслуживает. И так, ловко салфеток, и так выращивает ножички, вилочки, все она быстро раз, раз подносит, разложила, опять. Я смотрю, я восхищаюсь, как плохо, как вы рисовали, 6-летний ребенок. Ну так она нас обслужила, мы все так вот, принимаем пищу. А я потом говорю, ух ты, девочка такая хорошая, как же тебя зовут? Она говорит, а я не девочка, я мальчик. И я еще удивился, мальчик, так он долго обслуживает. И я отметил, да, девочка, да, но мальчика научились слушать, папа мальчик, да, мальчик. Мы скажем, ну как же тебе не стыдно, хозяйка дома. Братья сестры, я оценил высоко и хозяйку, и хозяйку. Я не отметил, что не мальчик. Я отметил, что мальчик делает, а мальчика научили родители, значит, родители вместе, и мальчика научили. Вот он служит в чертовых старших. Друзья, я один пример приведу, и потом буду заключительным этапом. Детский лагерь такая. Хотя срочно поменял мышление, хотел не детский лагерь, но может и тот другой. Детский лагерь, я проснулся 30 ночи. И такая большая тротуарная дорожка, широкая и очень длинная. И я смотрю, детский метро, 30 метров, 7 метров. Ну, кто метр, для меня нет вопроса. Спросите, видимо, в палатке разговаривали или в домике. Их оттуда вынули и достали, как метро. Ну, я вышел, ага, я начальник сам считаю, так, надо выяснить, за что это. Так, а ну, мне не дети. Так, собрались. Я говорю, какое преступление от меня будет? А я никакое. Нет, как никакое? А за что вас наказали? А я вас наказали. А как? А я там встанешь, пока ночью никто не мешает, поднести дорожку. Вот так. Оказывается. Да. Научил кто-то. Вот родители этих детей. Слушай, люди, ночью поднести, ты сейчас со мной. Давай, поднимайся. Вы знаете, друзья, в Священном Писании есть такой пример. Это семейство Стефанова. Написано, вы сами знаете, братья, семейство Стефанова. Они есть начало всей Ахайи. Они посвятили себя на служение святым. Обратите внимание. Да, мы привыкли на служение Богу. Мы должны Богу служить. Они посвятили себя на служение святым. Если я хочу служить Богу, но я не хочу служить людям, то мое служение Бог не примет. Потому что служение Богу складывается из служения людям. Да, да, хотел поддержать. Да, где-то поднести. Да, где-то кому-то что-то поможет. Руку кому-то протянуть и все прочее. Да, скажу, друзья, мы это делаем тоже. У нас на Кавказе были библейские вузы, друзья. Здесь был декабрь. И мы в одной квартире жили около 30 человек. Пустой дом был, и нас туда заселили, 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 и все. И вы знаете, это на протяжении 3 недель. Мы после общения идем домой, ну а там ряд, у нас обычно морозы не так часто бывают, ряд, дождь, декабрь, промокшая обувь, грязная, без, потому что лужи и все. И мы тогда пришли, уставшие, побросали и спали. Я утром выхожу в обувь. Сухая, после этого стоит чисто. Кто это сделал? Если бы здесь были хозяева, да, хозяева делают. Вы знаете, друзья, я в 30 ночи проснулся однажды, и я выхожу, а один из нас свидетельстве 30 пар обуви. Он это делал каждый день. И, кстати, скажу, друзья, этот брат сегодня предвидел одной из большой сердца. Я понимаю, что Бог его освободил, потому что служение этого преследования начиналось, когда Бог учился на библейских курсах. Вот и наша жизнь. Братья и сестры, мы должны научить наших детей служить людям. И последняя моя мысль, друзья, это научить детей радость Божию. Даниил положил сердце в своем, не отвернявший ясно, не спрашивающий данный. Я чувствую, друзья, что мы уже устали. Ну, уже немножко устали. Написано, Даниил положил сердце, не отвернявший ясно, не спрашивающий. Я пытаюсь проникнуться в образ мысли Даниила. Они в стене. И теперь такая привилегия. 15 старцев Саваши. Он мог сказать, слава Богу, Бог о нас позаботился. Смотрите, вот взял этих 4 года, когда троих, да, друзей. Смотрите, как с нами о нас Господь позаботился. Помолимся, братья, что он и помолил. И будет считаться старше. Друзья, Даниил положил сердце, не отвернется. Ищи 90 кое-что сам. Вы знаете, что мне нравится, друзья, это солидарность. Его друзья сказали, мы тоже не будем отменяться. Они мне сказали, ну ты что, нет, да это сам Бог заботится. Нет, солидарность тоже. Они решили тоже не отменяться. Друзья, я вначале ответил, возраст отпуска. Можно было бы понять, если бы это были люди моего возраста, люди со стажем 30-летним стажем членом церкви или 17-25 хотят. Но это были молодые люди. И причем, скажу, друзья, наши дети часто боятся, чтобы мы увидели их, допустим, занятия. Или представитель увидел, или члены церкви увидели. Да и мы, может быть, боимся, чтобы нас люди не увидели. Братья и сестры, папы, мамы нету. Представителя нету. Никто не увидит. И это же неплохо питаться. Они решили не питаться. Братья и сестры, это твердость победы. Посмотрите, я пример библейский, Иосиф, молодой человек, 17 лет, в доме Патифара, в рабстве. Жена Патифара обратила внимание на Иосифа, он ей понравился, она его начинает соблазнять. Папы нету, мамы нет, пресвитера нету, никто не видит. Он категорически отказывается от всех предложений этой жизни. Категорически. Если бы он согласился, его бы жизнь была еще лучше. Он категорически собирает. И за это попадает в тюрьму. Кажется, на 13 лет. То есть срок большой. Он попадает в тюрьму. Эта жизнь была, его туда отправили. Вы знаете, друзья, я затем это говорю. Когда-то наши дети тоже оказываются в одиночестве. Как это все произойдет? Ну, например, сегодня мой сын ушел на альтернативную службу, он 3,5 года без папы и мамы. Как он себя сам повидел? Да, в нашем доме он себя хорошо вел. Да, он себя хорошо вел в нашем городе, его не смогли. Как он себя сам повидел, где его не знает никто, где нету папы и мамы и нету пресвитера. Как он себя сам повидел? Вот какой у меня вопрос сегодня. Положил не отстраняться. Друзья, посмотрите. Ему начальник говорит, Даниил, это невозможно. Это невозможно. Вы мою голову сделаете виновным перед королем, если вы не будете питаться. Друзья, Даниил уступил, он мог выступить, ну раз так, ладно, не будем тебя подвинуть. Даниил говорит, а ты попробуй. 10 дней кормлено с овощами, а тебе пускай там питаешься, и ты сравнишь. Братья и сестры, он имеет веру, что после овощей они будут лучше. А как вы думаете, это Божье вмешательство или это будет случайность? Или вообще упомянуто это на линии, что мы будем упитаны? Тогда все давайте овощами. Вы знаете, друзья, попробовать питаться овощами. Кстати, скажу, друзья, ладно, я чуть-чуть пропущу. Да не уверен, что будет лучше. Он сам не попробует. Друзья, там, где твердая позиция, Бог идет навстречу. Начальник согласился. Да. Хотя бы уже кто рисовал. Посмотрите, друзья. А вдруг не получится? А вдруг сами знают, в какой стадии я буду рисковать? Ну, я один пример приведу. Один старый человек из Эмиратов, из Америки приехал в Россию, а потом едет в Америку. И на заводе через месяц проверяет паспорт и говорит, вам нельзя, у вас паспорт на сутки. Вчера прошлось, ваш паспорт. Он начинает девушку поразить, что бывает, ну пожалуйста, но только вчера я. Она ему говорит, вы знаете, аж такой стать, я буду рисковать. Вы не пройдете. И не прошло. Как вы думаете, она права или нет? Друзья, она абсолютно права. Да хоть так, она права. Прокрутим паспорт, иди домой. Иди домой. И она говорит, с какой стати я буду рисковать? Дай правду. Дай правду. Ну да, может быть, позиции доброты и можно было пропустить. Вы знаете, друзья, Амилса говорит, хорошо, давай попробуем. Его отроки воровали. Отроки воровали, сказали, ну, простегате, сейчас кнут возьму и будете питаться. Нет, хорошо, давай попробуем. И они начинают питаться овощами. Братья и сестры, Бог идет на встречу. Сначала располагает сердце начальника, а потом они питаются овощами, и теперь их призывают, и они были красивее, и полнее, и упитаннее всех бедных. Скажите, разве это не чудо? Вот давайте попробуем 20 месяцев на овощи, на петрушку, на укроп и все прочее. Ну, мне кажется, мы будем похожи на улицу Бухенвальда или еще что-то в этом роде. Нам хочется, чтобы там мясо или что-нибудь такое, но если овощи, чтобы не иначе, как там морковка, и что-нибудь повкуснее. Вот или это самое, которое на хлеб мазать, что он выступает, да? Забыл назвать. Братья и сестры, Бог делает, они были красивее. И теперь к вам вопрос. Сколько времени они питались овощами? Сколько лет? 10 дней? Братья и сестры, они овощами питались 3 года. 10 дней, 10 дней, и я воскрешал. Они питались овощами 3 года. И когда царь их позвал, они оказались красивее всех. Они оказались умнее всех. Они же не изучали книги, их еще не изучали. Они оказались умнее всех остальных. Это было действие Божьей благодати. Назвали наши беседы «Благодатная жизнь». Вот он секрет благодатной жизни. Они оказались умнее всех, а Даниил еще Бог даровал. Еще и видение, и сны. Вот и все. И дальше написано, и стали они служить при царе. И стали они служить при царе. Вот такой был результат. Братья и сестры, что будет потом? Посмотрите, сначала был султан, а потом будет золотой сукан, а потом будет львиный рог. И когда, скажите, можно было избежать невинного рва и не совершить перед Богом? Как вы думаете? Вот царь дали из эту карту. Навуходоносор уже умер, нет, Навуходоносор. Теперь царь дали. Царь Персидский. Царь дали из эту карту. 30 дней не молиться никакому Богу. Кто будет молиться, будет брошен невинный рог. Как вы думаете, когда можно было бы не совершить и не попасть в невинный рог? Можно. Знаете как? Молиться в подвале. Спускаться в подвал, закрывайся и молись. Или молиться под одеяло. Лег, накрылся и молись. Как вы думаете, Бог услышит молитву под одеялом? Вы молитва? А почему не слышите? Бог же знает указ, Бог знает и Бога. Даниил, когда прочитал указ, пришел домой, открыл окно, встал возле окна, и 3 раза в день молился, как и прежде, зная, что даже сам царь не может отменить свою собственную карту по закону зрения 10-15. Он это знал, что царь подружки его не пощадил, не имеет права, не имеет права. И он 3 раза в день молился, он знал, что за ним слежка, и потом взяли Данила и бросили в львиную руку. И царь при этом сказал, Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, Он сочтет тебя. Вот она, благодать наша. Золотой стукан. Братья и сестры, каждый выходный он построил золотую стеклянку и сказал, должны собраться на площадь оркестра, и когда заиграет оркестр, все должны поклониться золотому стеклянку. Кто не поклонится, будет должен петь раскаленную тайну. Как вы думаете, был вариант не поклониться и не попасть в сеть? Был ли вариант не поклониться и не попасть в сеть? Не прийти на слушать. Остаться дома. А кто там? Переклички не будет. Переклички не будет. Братья и сестры, три отказа. Они идут на площадь, чтобы не поклониться. Идут на площадь, чтобы не поклониться. Они знают, что их просят петь Господину огнем. Мы скажем, разве это разумно? Друзья, сначала был царский стол, а потом был золотой, и потом был ветерок, и эти отроки, а потом уже юноши, они сохранили твердость Господина. А теперь я задаю вопрос. Друзья, как бы себя повели наши? Как себя поведут мои 8 сыновей, если бы вот здесь они оказались? Как бы они повели себя? Я скажу, друзья, это библейская история. Я приведу последний пример из жизни, и мы помолимся. Друзья, я не очень давно перелистывал архивы НКВД и КГБ. То есть нам сделали доступ в архивы в Москве. И мы поднимали архивы, начиная от Ивана Грозного, можно было читать до сегодняшних дней. Рыбам совершенно секретно и товарищ хранить вечно. Да, и вот 30-е годы, сильнейшее мнение 30-х годов. Страшные стычки для верующих. Над верующими. Друзья, то есть верующих заставляли признать, что они занимались контрреволюцией, были сотрудники японской и немецкой разведки и английской, и их приговаривали к расстрелу. Практически всех закон революционных деятельностей. И многих заставляли подписать документы. Те, кто не хотели подписывать, их мучили. Скажу как, друзья. Камера высотой 150 сантиметров. И площадь камеры 40 на 40. В эту камеру ставили человека, и он должен был стать вот так. Не для роста. Он должен был стать так. Он стал в шутке. Подпишешь? Нет. Стоял двое, стоял трое. И многие потом подкинули. Да, я видел эти бумаги оригинальные с подписями после этих пыток. Да, в документах, друзья, под этими там значилось, что они там переносили. Друзья, один юноша, 22 года, он поставил в этой камере 10 суток. А потом своей рукой написал, виновным себя не признаю. Видимо, он взял ручку, как будто подписать, и своей рукой написал, виновным себя не признаю. Его расстреляли. Да, его все равно расстреляли. Но он поставил 10 суток и не подписал никого. Вот она позиция. Друзья, это уже ближе к нам. Я думаю, что многие из вас приносили гонения, притеснения. Вот да, сейчас этого нет, сейчас свободен, тем более здесь нельзя. Но что ожидать нам среди мы знаем? Скорее всего, от нас, возможно, и благополучие в ближайшем дедушке. А что ждать наших детей? Какая позиция будет в них? Это зависит сегодня от нас. Да, наши дети взрослые там потом. Они сегодня пока дети. Вот это вот дети маленькие. Вот мальчик маленький. Да, кем они будут, это зависит от нас. Ну вот на этом я беседу закончил. Друзья, я думаю, что давайте мы сейчас помолимся. У кого что на сердце есть, скажем Богу. Если сердце расположено помолиться, в коротких молитвах помолиться. На любом языке, кому как сердце расположено. Я думаю, что приклоним колено, кому угодно можно будет писать и помолиться, а потом на ход сердце. Аминь.